Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Торц. Декабрь – время рождественских и новогодних балов и вечеров, повестка и многие ритуалы которых в современной России до сих пор заметно связаны с советской традицией казенных больших приемов. Несколько лет назад доктору исторических наук Елене Зубковой, с которой мы долгое время совместно вели на Радио Свобода программу «Документы прошлого», и мне довелось беседовать об этой традиции с ведущим научным сотрудником Института российской истории, доктором наук Владимиром Невежиным, некогда частым участником моих исторических программ. Вообще, Владимир Александрович был в ту пору более известен как историк советско-нацистской войны и идеологической подготовки к ней в СССР. И как раз из этой последней темы, на мой взгляд, и выросла еще одна специализация Невежина – изучение кремлевских застолий и речей и тостов на них. Тогда мы с Еленой на основе беседы с ним сделали один из выпусков нашей программы, посвященной большим кремлевским приемам. В рамках цикла «Как у Дюма» 30 лет спустя я хочу познакомить вас сегодня с фрагментами той старой записи.
Если на родине с нами встречаются несколько старых людей, то, что нам дорого припоминается, песня звучит веселей.
Мы будем говорить сегодня о кремлевских застольях, или, как их называли на официальном языке, больших кремлевских приемах. Традиция застолья на Руси уходит своими корнями в глубокую древность. Но не о том сейчас речь. Нас интересует не культура бражничества сама по себе, а ритуал московского двора в его советском сталинском варианте. С явными и скрытыми смыслами, с протоколом и проколами. И главным вопросом – зачем и кому все это было нужно? Владимир Александрович, а когда, собственно, возникла эта традиция, этот ритуал больших кремлевских приемов? И вообще, что это такое?
Эта традиция возникла в середине 30-х годов прошлого века. Еще в апреле 1935 года Политбюро приняло специальных два постановления, где зафиксировано, во-первых, что в Кремле руководители большевистской партии и советского правительства будут принимать представителей военной элиты. И в постановлениях конца апреля 1935 года зафиксирован термин «прием». Постановление гласило, что выпускников военных академий, которые, как правило, заканчивали курс в мае, традиционно каждый год будут приглашать в Кремль. То есть с 1935 года это стало традицией, хотя и до этого проводились такие застолья. В 1935 году уже было принято постановление о том, что участники Первомайского парада на Красной площади также будут приглашаться на приемы в Кремль. Потом уже распространилась традиция приемов на героических наших летчиков, которые совершали сверхдальние перелеты. Такие же приемы устраивались для полярников, для исследователей Северного полюса.
Пожалуй, о полярниках стоит сказать особо, ведь им принадлежит не только всем известная роль в освоении Арктики, но именно на них, участниках северных экспедиций, сначала челюскинцах, потом папанинцах, можно сказать, отрабатывалась модель больших сталинских приемов. Как, впрочем, и всего нового советского ритуала, с его культом героев, спасителей,
Ну и Сталина, конечно.
Через пару лет можно будет отмечать 80-летие завершения Челюскинской экспедиции и большого кремлевского приема в честь челюскинцев тоже.
Он состоялся 25 июня 1934 года.
Наверное, для наших молодых слушателей стоит подробнее сказать вот что, что речь идет об экспедиции по Северному морскому пути, организованной под руководством известного ученого-исследователя Арктики Отто Юлевича Шмидта. Уже в самом конце этой в целом вполне успешной экспедиции случилось непредвиденное. Пароход Челюскин, не очень-то приспособленный для плавания во льдах, затонул. Людей пришлось спасать. Почти 2 месяца, а именно столько длилась спасательная операция, они дрейфовали на льдине.
Что же получается? Перед нами типичная аварийная ситуация. И челюскинцы скорее потерпевшие, а вовсе не герои. Зачем же тогда вся эта шумиха в газетах, цветы на улицах, пышный прием в Кремле?
Знаете, довольно точно высказался на сей счет Бернард Шоу. «Вы удивительный народ», — заметил он, — «величайшую трагедию сумели превратить в величайший триумф».
Да, челюскинцы немедленно стали народными героями, точнее, были объявлены героями. Летчики, спасавшие людей, — героями Советского Союза. Да и само звание «Герой Советского Союза», высшая степень отличия в стране, было придумано тогда же, в дни челюскинской экспедиции, которая теперь вполне официально стала называться эпопеей.
Вот тогда же появилось еще одно новшество. Список имен для наречения младенцев по канонам советского новояза пополнился новым, звучным, хотя и труднопроизносимым именем. Ою Шминальда, что должно было означать «Отто Юлевич Шмидт на льдине».
Торжественное застолье в Кремле было еще одним пунктом этой программы превращения трагедии в триумф. На прием челюскинцев пригласили вместе с семьями. Так в Кремль попал сын Отто Юльевича Шмидта. Тогда ему было 15. Вот что пишет Сигурд Оттович в своих воспоминаниях.
Прием был в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Видимо, уже выработался отлаженный порядок организации подобных встреч. Сцена оставалась пустой. Перед сценой стоял президиум для членов и кандидатов политбюро и главных гостей, которых рассаживали между ними и тоже по рангам. В центре члены политбюро, по бокам – кандидаты. Перпендикулярно к столу президиума продолжающиеся ряды столов, примерно 8 человек с каждой стороны стола, между такими столами одного ряда промежутки более широкие. Нам указывали номер стола и даже место. Поскольку прием был в честь экспедиции, возглавляемой Шмидтом, ему предложили сесть за столом президиума между Сталиным и Молотовым, а его родным на первых местах ближайшего к президиуму стола, кажется, второго ряда, причем лицом к Сталину. Накрыты столы были так, как никогда прежде не видел, поскольку не бывал в ресторанах. Но из того, что было на столе, особенно запомнил сосуд с розовыми черешнями, на который и налегал.
Кремлевские посиделки были довольно утомительным мероприятием. Но, как ни странно, большинство приглашенных, а по сути дела допущенных, вспоминают о них почти с детским восторгом. В общем-то, это понятно. Среди тех, кто поднимал тосты в честь челюскинцев, был машинист паровоза Томке. Именно он должен был доставить участников экспедиции из Владивостока в Москву. Однако на станции Ростов-Ярославский у паровоза случилась какая-то поломка. Времени на ремонт не было. Триумфальное шествие челюскинцев по стране уже было расписано по часам. К эшелону прицепили другой паровоз. Но про машиниста Томки не забыли. И когда пришло время праздновать, пригласили в Кремль. Он вспоминал.
После первого тоста, провозглашенного Сталином в честь победителей Арктики, челюскинцы подняли тост за товарища Сталина. Тогда у меня мелькнула мысль принести извинения товарищу Сталину за случай, произошедший в Ростове-Ярославском. Я посоветовался об этом со своим помощником, сидевшим возле меня. Он одобрил мое намерение. Я поднялся, оправил на себе гимнастерку и зашагал через весь зал к столу, за которым сидел товарищ Сталин. Я был настолько взволнован, что словно сквозь сон видел лица товарищей Ворошилова, Куйбышева, Калинина, сидевших рядом с товарищем Сталиным. Все мое внимание сосредоточилось на нем. Я никогда не забуду его доброго лица, слегка прищуренных глаз и ласковой, ободряющей улыбки. Остановившись перед ним, я сказал: «Дорогой Иосиф Виссарионович, перед вами машинист Томке, ведший поезд с героями-челюскинцами. Я приношу сердечные извинения за случай, происшедший с моим паровозом на станции Ростов-Ярославский». В ответ на это товарищ Сталин встал и сказал: «Не волнуйтесь, будьте всегда зорки в своем деле». Он пожал мне руку и поднял тост за меня, за машиниста Томке. Я вернулся на свое место, не чувствуя земли под ногами. Точно вновь я родился.
Официально кремлевские приемы проводились от имени партии и правительства. Но когда в 1939 году вышла книжка со воспоминаниями их участников, ее назвали просто и правильно – «Встречи с товарищем Сталиным». Ведь большинство приглашенных на приемы шли туда в надежде увидеть, а если посчастливиться, то и пообщаться с вождем. Вот как вспоминает об этом Иван Папанин, главный герой одного из кремлевских приемов 1938 года.
Двери Георгиевского зала раскрылись. Я шел, держа в руках бамбуковое древко с нашим знаменем, привезенным с полюса. Торжественная обстановка, ослепительный свет, приветственные крики. И вдруг раздался новый взрыв аплодисментов невиданной силы. Под бурю оваций, крики «Ура!» в зал вошел товарищ Сталин и члены Политбюро. Я дрожал от волнения. Товарищ Молотов, улыбаясь, жестом пригласил нас занять места в президиуме. И тут наступила минута, которую я никогда не забуду. Иосиф Виссарионович обнял меня и крепко поцеловал. Затем нас обнял товарищ Молотов и все члены Политбюро. Мы переходили из объятия в объятия. Товарищ Сталин посадил меня рядом с собой. Мечта всей моей жизни осуществилась.
Но отвлечемся от этого почти интимного документа и поговорим о приеме, устроенном в честь папанинцев, то есть участников первой полярной экспедиции на дрейфующей льдине. Одна полярная станция, 4 человека, Папанин, Кренкель, Шершов, Федоров и 274 дня дрейфа. В конце экспедиции их тоже, как и челюскинцев, пришлось снимать со льдины в аварийном порядке. А дальше все по сценарию. Триумфальное возвращение, награды, ну и торжественный прием в Кремле.
Сыновей твоих любимых мудрецаин ждет в Кремле. Люди в северной пустыне с этим именем прошли, разливается на льдине красный флаг родной земли. Прощай, Папанинская льдина, полярный мрак, полярный снег. Окончен грозный поединок.
Вы слушаете «Радио Свобода. Документы прошлого». Мы вспоминаем большие кремлевские приемы 30-х годов прошлого века.
Обычно кремлевские приемы организовывались по принципу «с корабля на бал». Прошел первомайский парад, пожалуйте в Кремль закусывать. Вернулись летчики с задания, стол уже накрыт. С папанинцами вышла заминка. Их сняли со льдины 19 февраля, а торжественный прием в Кремле был устроен только 17 марта. Больше 3 недель полярники провели тогда в Таллине, ожидая команды, чтобы вернуться на родину. Похоже, Сталину было не до них.
Сталин действительно в те мартовские дни 1938 года был занят совсем другими делами. Он внимательно следил за ходом судебного процесса, который открылся в Москве 2 марта. На скамье подсудимых известные всей стране люди – старые большевики, коммунисты, Бухарин, Рыков, бывший нарком Ягода. Всего 21 человек. Из них сталинские помощники исколотили тогда так называемый правотроцкистский антисоветский блок. 13 марта всем им был вынесен смертный приговор. Только после этого вновь вспомнили о папанинцах.
Да, психологически это понятно. Стране нужны были положительные эмоции и новые герои. И кремлевский прием оказался как нельзя кстати. Семья Отто Юлиевича Шмидта была в числе приглашенных и на этом приеме. Вот что вспоминает об этом его сын Сигурд Оттович Шмидт.
Поскольку главными гостями в Кремле были папанинцы, а не Шмидт, то брату и мне предложили места за столом номер 17, третьим от стола президиума в одном из рядов. Соседкой моей была Клавдия Ивановна Николаева, видный тогда функционер, член ЦК партии, секретарь ВЦСПС. Вскоре после начала банкета Шмидту предложили быть тамадой. Когда был тост за ленинский комсомол и его руководителя Косарева, тамада порадовался тому, что комсомольцами являются и его здесь присутствующие сыновья. Николаева сказала, что нам обоим следовало бы пойти чокаться со Сталиным и подошедшим к нему Косаревым. Но я не решился и брату отсоветовал. Напал страх оказаться неловким, неумелым в разговоре и продемонстрировать, что у Шмидта сыновья дебилы. Так я объяснял позднее, журналистам уже в сравнительно недавнее время. Тогда же, вероятно, действовало и какое-то интуитивное чувство самосохранения, была и скромность, чтобы не подумали, что полез чокаться с хозяином не за свои, а за чужие заслуги.
Однако то, чего не решился позволить себе сын Шмидта, сделал другой почетный гость банкета – Валерий Чкалов. Когда был объявлен тост за летчиков, Чкалов поднялся из-за своего стола и направился к Сталину. Он что-то эмоционально говорил вождю, а в конце пообещал отдать за Сталина жизнь. И тогда Сталин встал и начал говорить. Скорее всего, он не планировал выступать, по крайней мере, в тот момент, но слова Чкалова чем-то его задели. Сохранилась стенографическая запись этого выступления. Это редкий документ, поскольку он, один из немногих, воспроизводит живой язык Сталина без последующей редакционной правки. Итак, отвечая Чкалову, Сталин сказал:
«Товарищ Чкалов — человек способный, талантливый человек, каких мало не только у нас, в СССР, но и во всем мире. Там, на Западе, во Франции, в Германии, в Англии, в Америке, героев не создают, уверяю вас. Вот интересное дело. Папанин со своей группой переживал на льдине большой кризис. Стало нам известно, раньше мы этого не понимали, что лед, идущий от полюса, прибивается к гренландским берегам, а если людишки имеются на льдине, они погибают. Норвежцы обратились к нам с предложением о помощи. Какая помощь? Курам насмех. Мы говорим: милости просим, помогайте. А сами-то знаем, что эти сволочи, я извиняюсь за грубое выражение, никакой серьезной помощи оказать не могут. Они только прикидываются. Но какая тут выгода? По-иностранному профит. А мы решили: никаких денег не жалеть, никаких ледоколов не жалеть. Так вот, товарищи, за то, чтобы европейско-американские критерии прибыли, выгоды, профита у нас был похоронен в гроб. За то, чтобы люди научились ценить смелых, талантливых, способных людей, малоизвестных, быть может, но цены которым нет. Кто знал Шершова, Папанина, Кренкеля? Кренкеля еще знали больше, но знали мало. Чего они стоят? Американцы сказали бы: ну, $2. Общий смех, аплодисменты. Французы сказали бы: 10 000 франков, а франк стоит копейку. А мы говорим: героям нет цены, стоят они миллиарды. За малоизвестных раньше, а теперь известных всему миру наших героев. За папанинцев. За то, чтобы мы, советские люди, не присмыкались перед западниками, перед французами, перед англичанами и не заискивали перед ними».
Эти слова Сталина были встречены бурной овацией. Однако Сталин поднял руку, и овация стихла.
«Я еще не кончил. Товарищ Чкалов говорит, готов умереть за Сталина. Замечательно способный человек товарищ Чкалов. Талант. Я извиняюсь за грубость. Меня некоторые вообще считают грубым. Умереть всякий дурак способен. Умереть, конечно, тяжко, но не так уж трудно. Есть же у нас самоубийцы, которые умирают, но далеко не герои. Я пью за тех, которые хотят жить, жить как можно дольше, за победу нашего дела». Чкалов: «От имени всех героев Советского Союза заверяю товарища Сталина, что мы будем драться, как даже он не знает». Сталин: «За здоровье тех героев, старых, средних и молодых, за здоровье той молодежи, которая нас, стариков, переживут с охотой». Чкалов: «Никто из присутствующих здесь не захочет пережить Сталина». Возгласы одобрения. «Никто от нас Сталина не отнимет, никому не позволим Сталина от нас отнять. Мы можем сказать смело: надо легкие отдать, отдадим легкие Сталину. Сердце отдать, отдадим сердце Сталину. Ногу отдать, ногу отдадим Сталину. Сталин: сколько вам лет? Чкалов: мое сердце здоровее вашего, и я отдам его Сталину. Сталин: сколько вам все-таки лет? Чкалов: 33. Сталин: дорогие товарищи большевики, партийные и беспартийные, причем иногда бывает, что непартийные большевики куда лучше партийных. Мне 58 лет, пошел 59-й. Товарищу Чкалову 33. Так вот, я вам советую, дорогие товарищи, не ставить себе задачу умереть за кого-либо. Это пустая задача, особенно за стариков вроде меня. Самое лучшее – жить и бороться. Бороться во всех областях нашей хозяйственной и политической жизни. В области промышленности, в области сельского хозяйства, в области культуры, в области военной. Не умирать, а жить и разить врагов. Я пью за тех, которые, конечно, старикам и старушкам известный почет оказывают, но которые не забывают, что надо идти вперед от стариков и старушек. За людей, идущих вперед. За наших храбрых, мужественных, талантливых товарищей. За Чкалова. Ему 33 года. Смех, шумные аплодисменты.
Разобравшись таким образом с Чкаловым, Сталин переключился на папанинцев.
Товарищи большевики, партийные и непартийные, желают запрячь наших ребят в работу, Папанина и других. Я думаю, надо дать им отдых дён на 10. Пусть они дней 8-10 отдыхают, а потом можно их запрячь в работу. А вот у нас какие люди. Ты приехал, давай запрягаться. Неправильно это, неправильно. Я пью за то, чтобы наши ребята, Папанина и его дружки, чтобы они дней 8-10 отдохнули безо всяких, а потом спустя 10 дней пусть народ обсудит, как с ними поступить. Поймите, ребята 9-10 месяцев страдали без жен. Я извиняюсь, я буду говорить попросту. Они же там были с собакой веселой, только и разговаривать с ней. Так вот, я и предлагаю дать ребятам 10 дней отдохнуть, чтобы их ничем не нагружать за это время. Папанин: благодарю вас, товарищ Сталин, за вашу отцовскую заботу. Сталин: какую отцовскую? Я комсомолец. Скорее он мне отец, а не я ему отец.
Вот так, слегка запутавшись в собственных ролях умудренного отца или юного комсомольца, Сталин закончил свою речь. Она и по стилистике, и по содержанию все-таки выбивалась из традиционного кремлевского церемониала. Сталин в тот раз явно позволил себе расслабиться, отойти от протокола. Не только папанинцы, но и он переживал тогда своего рода триумф, когда враги повержены, а вокруг одни восторженные обожатели. И этот восторг тоже был частью нового церемониала кремлевского двора.
Вот тут-то самое время и спросить нашего гостя Владимира Невежина, а зачем Сталину понадобился этот церемониал, эти пышные застолья, действительно больше напоминавшие практику старого московского двора?
Мы уже говорили о том, что сам церемониал и сами приемы кремлевские, традиция складывается в середине 30-х годов. Это период, когда Сталин утвердился во власти, когда он стал уже полноправным хозяином не только в партии, но и в стране. То есть он был уже более уверен в своей власти, и он мог ее презентовать. И на этих приемах параллельно общаться с элитой. Получается, что таких мероприятий с 35 года по 41 год, до мая 41 года, около 50.
Но не будем забывать, что Сталин выходит с Кавказа, а на Кавказе застолье – это не просто церемониал, это часть жизни, это ритуал, где не только пьют и едят, но и решают проблемы. Вспомним хотя бы знаменитые сталинские посиделки на ближней даче, эти своего рода неформальные заседания Политбюро, где можно было и поговорить, и, если надо, разговорить собеседника благодаря не всегда умеренному употреблению спиртного. А, кстати, как обстояло дело с развязыванием языков на больших кремлевских приемах?
Нельзя исключать такую возможность и необходимость для Сталина и его окружения, чтобы люди там принимали спиртные напитки, потому что Сталин даже иногда реплику бросал в зал: «Вы сегодня обязаны пить». Но мне кажется, что все-таки основная эта задача была, конечно, не та, чтобы напоить. Основная задача была в том, чтобы показать, во-первых, могущество вождя, лидера, и, во-вторых, что, в принципе, конечно, какая-то традиция, не грузинская, конечно, а имперская традиция здесь наблюдается. В этом что-то было имперское, что-то царственное.
Гвардию равной в мужестве нет. Тот наш за Сталина, тот наш за партию, тот наш за знамя побед.
Историки Елена Зубкова и Владимир Невежин о традиции и ритуалах больших кремлевских приемов. Над этим выпуском «Разница во времени» работали звукорежиссер Александр Аркадьев и ведущий программы Владимир Панцев.